Восток, Запад. Непридуманная история. Мир вам, друзья! Вы слушаете спецвыпуск передачи «Восток-Запад. Непридуманные истории», посвященной уходу за нашими ближними, нашими самыми близкими при синдроме Туретта. Это тик и выкрики, деменция, это старческое слабоумие и шизофрения, это расщепление личности.
Дорогая передача, в субботу чуть не плача, вся канадчика удача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, краснобай и баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковые власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, можете лучше про реактора, про любимый лунный трактор, ведь нельзя же год подряд то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них уже вчера собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак, вот это жизнь. И вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас, и бредни, и не испортят нам обедни злые происки врагов. Это их худые черти бермутят воду в пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС. Тут примчались санитары и зафиксировали нас. Те, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене параноик, как ведьмак на шабашага-то. Развяжите полотенце и наверы изуверцы. Нам бермутерны на сердце и нам бермутны на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. О, как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулись телевизор запретил. Он змей в окне маячит, за спиною штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Но завтра спросят дети, навещай нас с утра. Папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно. Удивительное рядом, но нам оно запрещено. А он дантист, надомник Рудик, у его приемник Грундик. Он его ночами крутит, ловит контрфейерье. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. А к нам попал в волнении жутком, с растревоженным желудком и с номерочком на ноге. Он прибежал, взволнован крайне, сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Сгинул топливо истратив, весь распался на куски, но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больниц привезли. И один из них механик рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник не закрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник, на троих ее даешь. Разошелся, так и сыпить, треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг ядреный ваш. Пусть безумная идея, вы не рубайте сгоряча. Вызывайте нас скорее через доку главврача. С уважением, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото.
В России более 50 тысяч пациентов, которые находятся под постоянным наблюдением в диспансере. Из них более половины – это люди, которые находятся там принудительно. Но еще больше людей живут в семьях. Привожу цифры о людях с официальными диагнозами. Между тем, некоторые эксперты считают, что на текущий момент в стране порядка 40% людей страдают психическими расстройствами, которые пока что не трансформировались в серьезные болезни, то есть одномоментно протекают. Прежде чем дать слово уважаемым соведущим, я скажу сразу, чего нельзя делать точно. Почему я это знаю? Потому что я много лет ухаживал за больными деменцией, вернее, я жил с ними просто, но поневоле, как я жил один, то я за ними и ухаживал. Чего нельзя делать точно? Есть такое искушение полностью контролировать своего больного. Для нас так ребенок уже становится, да, бывает. Но этой гиперопекой вы лишаете здоровую часть его личности, а она есть в каждом больном, право хоть на какую-то взрослую автономию. То есть, если человек кидается фекалиями, это совершенно не означает, что вы должны вести себя с ним, как с маленьким ребенком. Вообще, надо научиться разделять человека и его заболевания. Если ваш родной ведет себя агрессивно или неадекватно, поймите, это не ваш любящий сын, внук или муж. Это в нем говорит его заболевание. Потом, позже, придя в себя, как написано в Евангелии, ваш ближний успокоится и сможет взаимодействовать с вами по-прежнему. Но так как в нашем российском обществе издавна к психически больным относятся очень настороженно, именно поэтому вот этому человеку для него важно почувствовать вашу спокойную поддержку, прежнюю любовь и понимать, что вы принимаете его таким, какой он есть, вы не обижаетесь. И, конечно, не пытайтесь себя наказывать, брать ответственность за случившееся. Вы не виноваты в том, что случилось. Несмотря ни на что, жизнь продолжается, и вы лучше поможете, если не будете себя наказывать. Простейшие вещи. В их состоянии невозможно воспринимать сложно подчиненные, эмоционально окрашенные фразы. Им нужны очень простые, внятные послания. Если вообще говорить о лингвистике, то вся речь человека начиналась с двух вещей. Первое были глаголы, от них произошли отглагольные существительные. Вот к этому надо вернуться. Только глаголы по возможности и существительные. И как можно меньше эмоций. Ну, об этом чуть позже еще поговорим сегодня. Я предоставляю слово Михаилу Невольну, город Санкт-Петербург. Вы эту тему нам предложили, вот вам и слово.
Здравствуйте. Ну, действительно, это уход и вообще как-то даже сосуществование вместе с больными людьми, вот я имею в виду психические заболевания, это очень сложно. У меня нет, конечно, такого большого опыта, но несколько раз так получилось, что я вот оказывался рядом. Я некоторое время жил даже, ну, немного это было, наверное, месяц я там жил в одной квартире, и подо мной жил человек, молодой человек, ему, наверное, было лет 25. Под постоянным уходом, там у него какой-то, я не очень большой специалист, как называется это заболевание психическое, но он из дома не выходил, он был под постоянным присмотром, там были то его родные, то там сиделка, но он периодически начинал кричать, это было нечто, то есть, ну вы представляете, наши дома, там слышимость неплохая, и вот я снизу, какие-то нечеловеческие крики, я сначала вообще в ужасе, я думал, там убивают или что там происходит, но я, поскольку там жил временно, мне там сказал хозяин, что, ну, тут просто такая ситуация, там больные люди, там надо не обращать внимания. Но это легко сказать, не обращать внимания. Знаете, когда вы вдруг ни с того ни с сего истошно кто-то начинает кричать, причем, ну, просто кричать, там нету никаких слов там, или фраз, предложений, там что-то типа там «помогите» или там «больно» или что-то еще, а просто вот такой крик, вой какой-то. Сначала ты даже не понимаешь, это человек или зверь какой-то или что это такое. И я вот так представил, не дай бог я бы вот жил вот так вот, ну вот, как, не знаю, как вот его близкие, они все время вынуждены, ну они подменялись там, то один, то другой, то там сиделка, там кто-то там чередовался, но это, наверное, жутко. Ну вот у меня меня среди моих, в общем, близких, знакомых и даже родственников тоже вот там был случай, но это там уже была такая старческая деменция, там тоже одна женщина, она причем физически была достаточно крепкая, это уже ей было где-то там за 80, но она была совершенно, ее нельзя было одну оставить дома, то есть она могла там что угодно сделать, включая там выйти в окно вместо двери и так далее, и она, например, своей дочери, которая, в общем, за ней ухаживала, там, приезжала, помогала, потому что муж тоже в тяжелом состоянии, ну, он психически нормальный, но уже возраст, там, он не в силах был ее сдержать, а она еще, физически, она такая мощная, крепкая, так вот, она своей дочери сломала руку, то есть она так ее оттолкнула неожиданно, та упала как-то на руку неудачно, и потом приходилось, в общем, в гипсе ходить, то есть это такие вообще страшные вещи. Это была женщина, у нее было так называемое биполярное расстройство, это тоже такая страшная вещь. Фактически человек бывает в нормальном положении, но его туда приводят только медикаментами фактически. А так у него, почему биполярное? Потому что это чередование депрессии, такой, ну, депрессия такая заторможенность, безучастность. И потом она сменяется, наоборот, маниакальностью. То есть, наоборот, такая возбудимость. Он не сидит на месте, что-то куда-то все время рвется. Вот она такая была, значит, либо она сидит и там что-то плачет, или что-то молчит, и ничего... вообще ее не сдвинуть с места, либо потом это все сменяется какой-то буйной энергией, и потом опять, и вот так вот туда-сюда вот эти качели, видел, как от этого всего страдают родные, я, честно говоря, не знаю, это надо иметь какую-то колоссальную, во-первых, силу воли, во-вторых, просто, ну, какое-то такое посвящение, потому что, ну, это, знаете, всегда тяжело за больным человеком ухаживать, а вот когда, ну, просто больной человек, да, у него там проблемы, там, не знаю, желудок или ног, ноги, руки, там еще что-то, но он как-то соображает, отвечает и нормально реагирует, это понятно. Не менее трудно, но это как-то ты чувствуешь, ну, по крайней мере, что он понимает, что ты за ним ухаживаешь, что ты вот как-то ему стараешься помочь и так далее. И совершенно другое дело, когда человек, в общем, он настроен, бывает агрессивно, то есть он не понимает, вот как правильно вы сказали, Владимир, это не он, это его болезнь, но от этого, в общем... не особенно легче становится тем, кто пытается помочь. Вот это, конечно, очень тяжело. И я всегда вот преклоняюсь перед людьми, которые вот как-то находят в себе силы, помогают, поддерживают вот таких людей. Не знаю, я вот честно скажу, не знаю, хватило бы у меня вот сил таким образом вот посвящать годы, а то и десятилетия вот уходу за человеком, который тебя не узнает или там узнает периодически, а то еще и ведет себя агрессивно и может в тебя там метнуть какой-нибудь стакан или там что попадется под руку.
Это был Михаил Неволин, город Санкт-Петербург. Михаил отметил, что люди, которые поневоле ухаживают своими близкими, родными, они страдают или сострадают. Страдаешь только первые 5 лет, потом привыкаешь. Помните, мы говорили про черный юмор хирургов? Они привыкают к смерти. Они привыкают к ужасным страданиям, несопоставимым с жизнью, что называется. И возникает так называемый цинизм, профессиональный цинизм. Так вот, ухаживая даже со самым родным и близким человеком, постепенно, кто-то за 5 лет, кто-то гораздо быстрее, за 5 месяцев, к этому просто привыкаешь. И, увы, это проблема, потому что это созависимость. Когда ты страдаешь сам, это, конечно, непрофессионально, то есть ты, получается, сгораешь. Но проблема и обратная. Есть замечательные фильмы с участием Меньшиковой, Чуриковой, я сейчас название, конечно, не вспомню, когда та ухаживала за больной деменцией мамой много лет, а другая за просто лежащей, но тоже довольно нервной старушкой. Видно, что в обоих этих случаях эти великие женщины, я присоединяюсь к словам Михаила Невольны, великие женщины, которые не бросили в условиях разрушенной семейной жизни, нечистоты, недофинансирования, естественно, потому что как тут можно работать нормально, они тянули на себе своих мам годами. Что такое любовь? Да, они срывались. Ну, в общем, замечательные фильмы. Если человек погружается в болезнь, конечно, он не становится психически больным, к счастью, болезнь не передается, он становится созависимым. То же самое, если он погружается в чужой алкоголизм, в чужую, ну как в чужую, это родной человек, конечно, но все-таки дорогой человек, наркоманию, есть игромания, например, ты должен сепарироваться, отделиться от него, как бы это ни было трудно. То же самое очень трудно мамам и папам, когда вот сынок или дочка любимая, еще бы единственная, вышла замуж, очень тоже трудно сепарироваться. Но в принципе тут очень похожая психологическая штука. Вы, Михаил, отметили, что часто эти люди очень физически сильные. Даже в Библии есть пример, что они рвали цепи. Я сам видел лично в Томске случай, когда женщина перевернула УАЗик. Не смогли скрутить. Приехали обычные милиционеры, это было в советское время, и они пытались ее скрутить. Она их раскидала. Хотя с виду такая, знаете, женщина лет 40. Поэтому есть некие табу. Первое табу, наверное, все знают, но вдруг первое табу – никогда не спорить. Это абсолютное табу. Вам сразу скажут, если у вас больной человек. Это неэффективно и небезопасно. Необходимо пытаться словесно успокоить, ну, буквально 2-3 минуты, не больше. Если не получается, тут же уйти в другую комнату и укрыться. И дать ему возможность прийти в себя. Кстати, в отношении, если у вас муж просто алкоголик, который вас бьет, это относится и к гневу обычного, перевозбужденного члена семьи. Отсутствие возбудителя приводит к успокоению. Если вы ему возражаете, вы возбудитель. И причина агрессии – это ваше неразумное поведение, больше ничего. В каких случаях может наблюдаться такое агрессивное поведение? Это и к аутистам, к детям относится. Если вы будете мешать больному заниматься любимым делом. Они могут часами машинку водить, причесываться, выдергивать брови, компульсивное расстройство. Каким бы странным для вас ни казалось это хобби, может быть, даже вредным отчасти, оно представляет огромную значимость для болезни близкого. И любое ваше вмешательство будет расцениваться как посягательство на его личное пространство. В этом случае надо научиться сдерживать свои негативные эмоции, потому что в ответ на ваше недовольство может последовать ответная гигантская агрессивная реакция. Мы разговариваем о уходе за больными. Часто это очень пожилые люди. Слово Ирине Борисовне Савиновой, она, я знаю, видела много пожилых людей. Вам слово, Ирина.
Я сама пожилой человек. Вот мы накануне рассуждали, может быть, кто-нибудь из нас душевно больной? Конечно, лаять по квартире не бегаю и не лаю, но, например, сама с собой с удовольствием разговариваю. Причем могу себя нежно похвалить или отругать, попеть какие-нибудь глупые песенки. А как я разговариваю? С телевизором? Если там какой-нибудь ток-шоу, игра какая-то спортивная, так только что предметы туда не кидаю. Ну, очень строго разговариваю с участниками. Конечно, мы часто позволяем себе поведение стандартное, игровое. Легко можно определить душевно больного. Какой-то штамп, ходит какой-то небритый, неопрятный, бормочет что-то, глаза горят, потому что невозможно понять логику их поступков. А когда преступника потом изучают, но надел столько дел, и вдруг объявляют, что он психически здоров. Кстати, они-то сами больные не считают себя больными. Ну и родственники, они туда же, они стараются скрыть свою беду от окружающих, еще больше усугубляют. А между тем, если вот речь идет не об одержимых, конечно, есть одержимые люди. Володь, ты как раз заговорил это такой женщине, а мы помним в Библии, Гадаринский сумасшедший, он был прикован цепями. Нет, он все-таки разбегался, рвал цепи, бился о скалы. Господь сказал ему, чтобы вышли из него бесы. И там целый легион бесов вышел и в свиней обратились. Они сами попросили, разреши нам в свиней обратиться, потому что бесам очень хочется в ком-то быть. В них вошли, а свиньи-то с обрыва и бросились. А сумасшедший сидел спокойный, тихий, нормальный человек. Это было у него не сумасшествие, как таковое биологическое, а это было, сами знаете, одержимость. С этим, говорят, борются в церквях, молятся. Это особая статья, особая тема. Мы сегодня говорим о психическом расстройстве как заболевании. Конечно, приятного мало. Врачи считают, что нет причин как-то особенно стыдиться и скрываться, если болезнь появилась в вашей семье, потому что она имеет биологическое происхождение. То есть возникает в результате какого-то нарушения ряда обмен веществ в головном мозге, и в связи с этим происходит вот этот эффект сломанной игрушки, сломанного инструмента. Вот эта душевная болезнь, некоторые заблуждаются, но она не является признаком какой-то моральной слабости, падения. Так ведь может тогда усилием воли ее устранить, но это нереально. так же нереально, как усилием воли, улучшить зрение, слух. Психические болезни, самое главное, не заразны. Хотя, правильно Володя говорил, то, что есть созависимые люди. В них входят какие-то обстоятельства, деформируют этих людей. Но они не дают ту же форму болезни. Так что они не заразны. Хотя близкие люди иногда любят повторять, что больной их свел с ума. Можно заболеть психозом, вовсе не общаясь с больным. Оказывается, агрессивное поведение среди душевнобольных, оно встречается реже, чем среди здоровых людей. А фактор наследственности у больных психическим заболеванием проявляется ровно так же, как у больных онкологией, там сахарным диабетом. Если оба родители больны, то у ребенка 50% будет случаев наследственности. Если один, то 25%, то не обязательно. Большинство людей с психическими расстройствами, они же сами понимают, что они больны. Большинство стремятся к лечению. Ведь многие гениальные, знаменитые художники, писатели, архитекторы, музыканты, мыслители страдали серьезными психическими расстройствами. И, несмотря на этот тяжелый недуг, им же удалось обогатить нашу культуру, наши знания и, кстати, обессмертить свое имя.
Спасибо большое. Это была Ирина Савинова. Она рассказала о очень интересных вещах. Некоторые сейчас прокомментирую очень коротко. О пристрастии к чистоте. Известно, что наши больные иногда неряхи. Так вот, некая фирма Amazon выпустила очень умный дозатор мыла. За $55 он будет рассказывать анекдоты, пока вы моете руки. Я в восторге, потому что мои внуки, вечно с грязными рожицами, будут тоже в восторге. Конечно, очень приятно помыться и одновременно получить удовольствие. Но, может быть, другая проблема. Они заболеют дерматитом, потому что будут мыть руки слишком часто. Одержимость, такое слово есть в Библии, Ирина о нем говорила. Я хочу пояснить для наших слушателей, кто не читал Библию. Так раньше называлась душевная и нервная болезнь вообще. Любая и нервная болезнь. Например, заикание. Сам Христос говорит, одержим духом заикания. Тик, лунатизм, то, что не относится сейчас к психическим заболеваниям, а к нервным, тем не менее, люди не обладали такими знаниями и не делили. Поэтому не надо понимать, что от всех буквально этих заболеваний апостолы и Христос лечили. Нет, конечно. Разговор сам собой, о чем говорила Ирина, это не признак болезни, а признак одиночества. Моя бабушка много лет жила одна и говорила с собой буквально всю жизнь. И я говорю с собой сейчас вот к старости, потому что дети ушли, внуки ушли, работа меня позволяет, и я с удовольствием сам собой веду беседу. Мозг просто пытается преодолеть нехватку поощрения. Вот сам себя и поощряешь песенками. В отношении логики, Ирина говорила, надо понимать, что логики у больных нет. Нет в принципе. Поэтому искать ее и не надо. Поэтому все маньяки, все, они вменяемы. У них есть, пускай чудовищная, но логика. А вот случайная агрессия, да, это невменяемость. Помимо мышления и эмоциональной сферы, у наших родных при душевных страданиях страдает критическое отношение больного к себе. Признаки психической болезни – это отсутствие критики. Здоровый человек над собой посмеется, больной – нет. Часто пациенты просят снизить дозу лекарств, они в самом деле имеют побочку, а нередко просто втихую отменяют препараты. И мотивируют они это очень просто. Я чувствую себя лучше. Уговорами повлиять на решение больного не удастся. Ему плохо, он отказывается, это понятно. Результат отказа от приема лекарств – это помещение в стационар на полгода. После выписки сценарий повторяется. И что можно сделать? Сейчас, слава богу, появились препараты пролонги. То есть они в виде инъекции, но колоть надо всего лишь один раз в месяц. По эффективности они совершенно не уступают таблеткам. И, в общем-то, не обязательно говорить больному, фиксировать его внимание, что это замена таблеткам. Потому что один раз в месяц уколоться, это, в общем, не проблема ни для кого. Михаил Неволин, продолжаем говорить о нашей любви к нашим больным близким.
Я бы еще развил тему по поводу не только про больных и близких. Поскольку вот упоминалась такая вещь, как одержимость, но тут я бы еще вспомнил, что религиозные организации, не только, кстати говоря, там христианские, любые, они традиционно, конечно, притягивают таких людей. Понятно почему, потому что если человек с явно такими очевидными психическими отклонениями придет куда-нибудь, не знаю, в театр, в банк, в кинотеатр, куда угодно, его, ну, скорее всего, оттуда попросят, потому что он там будет мешать или как-то вести себя неадекватно, кричать, шуметь. В церкви считается, что, ну, во-первых, оттуда обычно не прогоняют, и, во-вторых, там, в общем, как-то к нему более снисходительно всегда отнесутся. И поэтому вот это, ну, наверное, такой самый наполненный больными людьми психически такой институт. Как к ним относиться, это вопрос очень сложный, потому что кто-то действительно там есть мало знающие, может быть, малограмотные прихожане, которые пытаются их тут же причислить к каким-то одержимым, там, возлагать на них руки, что-то пытаться изгонять бесов и так далее. Хотя, в общем, вопрос надо решать совершенно иначе, принимать медикаменты или, ну, в общем, компетенция врача. Я одно время работал в редакции одной христианской газеты, довольно такой известной. Тогда это было еще, это, наверное, было 90-е годы, потом начало 2000-х. Тогда еще не было интернета, и тогда, кто помнит, вот кто постарше то время, то огромное количество писалось писем таких обычных, то есть от руки, в конвертик, марочки. И я получал, и одна из моих функций была разбирать эту почту. Это вообще была такая чудовищная вещь. В советское время, кстати, вот это интересный момент такой, в каждом СМИ был обязательный отдел почты. И вот я совершенно могу точно сказать, реально все знакомы, например, с женщиной, она работала у нас тут, тогда называлась «Ленинградская правда» газета, ну, это такая довольно известная газета муниципальная, или как тогда называлась, городская. Она подтверждала, действительно, был целый отдел, там сидели женщины обычно, и они читали абсолютно все письма, то есть это были мешки. Так вот, я это, когда начал этим заниматься, были тоже, ну, я не скажу мешки, но очень много было писем, и, наверное, ну, я думаю, так, процентов 10, они были, очевидно, от, ну, наверное, не совсем здоровых людей. То есть там были какие-то бесконечные пророчества, расшифровки каких-то глав там священного писания, еще что-то. И это вот такое, в общем, довольно распространенное явление во всем, что связано с письмами. Когда вот можно куда-то написать, потому что, ну, куда деваться? Человек написал, значит, его должны прочитать. Иногда лучше не отвечать, потому что когда ты начинаешь там отвечать что-то, там начинается просто бомбардировка этими письмами. Ну, сейчас немножко все иначе стало. Сейчас, поскольку появился интернет, разного рода соцсети, вот эта категория людей ушла туда. Там тоже они, значит, все время что-то там они пытаются какие-то то заговоры раскрывать, то там какие-то пророчества, там, что будет там в следующую среду, то там начинают что-то там, значит, иногда это так выглядит немножко смешно и забавно, иногда это ты понимаешь, что это все забавно, конечно, но на самом-то деле это человек, по всей видимости, больной. Я, конечно, не врач, и мне трудно так вот ставить, тем более как-то дистанционно диагноз, я не возьмусь, но судя по тому, что там человек пишет, как он говорит, это, ну, наверное, тут уже имеет смысл обратиться к врачу. И, кстати говоря, это тоже, вот если мы говорим о церквях, это очень такая серьезная ответственность служителя. Я считаю, что вот желательно бы всем пасторам, священникам, они должны пройти какие-то, ну, минимальные курсы по психиатрии, не по психологии, а именно по психиатрии, чтобы они, ну, могли хотя бы, понятно, что они врачами не станут, но они могли понимать вот эту грань, что вот здесь вот, наверное, уже имеет смысл порекомендовать человеку обратиться к врачу. То есть иногда это, тут же грань, она такая довольно зыбкая. Иногда человек находится в депрессии, ему ужасно тяжело, он разбит, у него какое-то горе, ему нужно сочувствие, там с ним надо вместе посидеть, поговорить, помолиться и так далее. Но есть некая грань, которая, в общем, этого будет недостаточно. Ему надо обязательно уже какие-то, может быть, медикаменты назначать. Может быть, ему нужна какая-то там терапия, потому что у него уже вот некие такие вот проявляются симптомы, которые, в общем, он может навредить и себе, и окружающим. То есть он может что-то такое сделать с собой или там с другими людьми. И вот здесь вот уже, конечно, это очень сложно служителю определить. Но, по крайней мере, вот к этому надо стремиться.
Это был Михаил Неволин, город Санкт-Петербург. Те признаки, о которых вы говорили в связи с вашим религиозным книжным издательством, это, скорее всего, какой-нибудь религиозный невроз, временное состояние. Если кому-то интересно, есть смешные примеры из гениально смешной книги «Семь Перимедона». Вы будете хохотать часов 10. Психиатр написал о случае, в том числе и о религиозном неврозе. Но есть печальные случаи. Я начинал работать на радио в Томске с католиком, моим другом хорошим, и у него была фобия. И ему, кюре, так скажем, священник католический говорил, тебе надо к врачу идти. Нет, я пойду на дачу, я буду жить в лесу, там и повесился. Все сводить к религии тут нельзя. Религия может быть, наоборот, спойлером, то есть то, что ускорит болезнь. Что касается вот этих смешных примеров из этой книги, ну, вот одна женщина, она ходила, такие люди обычно переходят из одной деноминации в другую постоянно, кстати, это один из признаков шизофрении. И вот она ходила сначала к католическому батюшке, но тут оказался смышленым, перестал ее исповедовать, потому что краснел постоянно от ее исповеди, будучи мужчиной, да еще и целибатным. Она пошла к батюшке православному, ну, здраво рассудив, что тут жена-то человек, и краснеть будет меньше. Но кончилось это тем, что бедный батюшка выскочил из храма, побежал по улице, потому что даже его опытность, она говорила такие скабрёзные сексуальные вещи и фантазии, что он просто не выдержал. Она написала на него в митрополию, его чуть не бедного не исключили из сана, не сняли сан. Кое-как он сумел оправдаться, потому что эти люди, вот они очень настойчивы в своих домогательствах, западают на священников в частности. Люди, которые вообще кого-то исповедуют, им просто не позавидуешь, даже если это здоровые люди. Еще о религиозной активности, так называемое религиозное лечение. Известен случай, что одна женщина после выписки, конечно, отменила лекарства, и у ней, конечно, ухудшение состояния, но бред ее носил религиозное содержание. Она пыталась спасти мир. Конечно, была агрессия к родственникам, которые мешали ей раздать все имущество нищим, и, как следствие, очередная была принудительная госпитализация. До определенного момента, пока что-то не изменило, вот очень важно понять, ее отношение к самому лечению. Возможно, она испугалась снова оказаться в больнице, это очень неприятная компания, там очень странные люди. Может, повлияли просто беседы с доктором, но произошло вот что. Она стала, во-первых, принимать препараты, а во-вторых, остаток своей неуемной энергии она в самом деле направила на реальную помощь бездомным. Подбирала их на улице, мыла в ванне, давала им пищу, пристанище на 2-3 дня, а потом она сопровождала их в приют для нуждающихся. И при этом она увлеченно рассказывала о своей благотворительной деятельности. И хотя это противоречит заповеди Христа, но все-таки после вот этого выплеска энергии в хорошее русло, она больше никогда не попадала в больничку. В самом деле религия помогает, потому что что делает вообще нормальная религия с человеком? Она переводит его энергию из эгоцентричной на действительно нуждающихся. Собственно говоря, больше ничего и не требуется больному человеку, как перемена его направления энергии.
Единственный способ установить границы возможного – это выйти за них.
Так называемое суицидальное поведение. Это одна из проблем, с которыми родственники сталкиваются. И самым неприятным является то, что попытку эту нельзя предугадать. Там нет никакой логики. У больного человека не может быть логики. Это признак болезни, а логичность. Человек тщательно скрывает свои намерения, даже если он в самом деле принял это решение. Он манипулирует с целью внимания, но это чаще всего бывает. У меня был такой случай в университете. К нам приезжали люди, которые учатся заочно, геологи, и один из них все время хотел повеситься. Я понимал, что он манипулирует, я все время вытаскивал ему веревку, и он успокаивался. Однако различить вот демонстративного такого человека и действительно будущего суицидника невозможно. И, конечно, самый страшный, всем известный расширенный суицид, когда больной фантазийно пытается избавить от страданий всех родных, ну, обычно убивает родственников, потом сам себя. Нет такого диагноза, в котором этого не бывает. Практически это все известные диагнозы. Итак, Ирина Савинова, вам слово, пожалуйста.
Стихотворение одно расскажу. Александр Сергеевич Пушкин, который называется «Не дай мне Бог сойти с ума». «Не дай мне Бог сойти с ума». Нет, легче посох и с ума. Нет, легче труд и глад. Не то, чтоб разумом моим я дорожил, не то, чтоб с ним расстаться был бы рад. Когда б оставили меня на воле, как бы резво я пустился в темный лес, я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестройный чудный грез, и я б заслушивался волн, Я глядел бы счастье полно в пустые небеса. И силен, волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Да вот беда, сойди с ума, и страшен будешь, как чума. Как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака, и сквозь решетку, как зверька, дразнить тебя начнут. А ночью слышать буду я ни голос яркий соловья, ни шум глухой дубров, а крик товарищей моих, да брань смотрителей ночных, да виск, да звон оков. Такое стихотворение печальное. Я сразу вспомнила палат номер 6 у Чехова. Там же врач был, нормальный врач, профессиональный, квалифицированный. Но он каким-то образом обратил внимание на одно из отделений больницы. Приходил по долгу службы. Это была палата номер 6, отдельный особняк, где были душевнобольные. И постепенно, засиживаясь там, вникая в их сердца, души, в какие-то их особенности, он с ними так сросся, что в конце концов он подолгу оттуда не выходил, и его коллега, в конце концов, квалифицировал уже его как душевнобольного. Его туда перевели сначала уважительно. И как только заперли этот барак, так тут же надсмотрщик забыл, что это врач. Причем, ну, чуть ли не главный врач он был. Также стал обращаться с ним бесцеремонно, как со скотиной. Вот эта переходная форма из одного состояния в другое, она, видимо, опасна. Володя заговорил о тех, кто стремится к суициду. В принципе, у врачей есть такой диагноз, называется маниакально-депрессивный невроз. Как раз связан неутомимым желанием покончить с собой. Его ловят, его вынимают из плетли. И с ним сто раз ведут работу. У нас был такой композитор в театре, спектакли оформлял, преподавал у нас в музыкальном училище, я к нему относился как к товарищу. Лёня, и я ничего не знала об этом, а он женился на одной из моих подруг, и она мне все рассказала, что постоянно, а в других случаях ведет себя нормально. И в конце концов он в ванной повесился. Одна женщина в доме также поступила. Это какая-то уже глубокая форма. Как-то я помню, бабушке моей было уже где-то 82 года, стала говорить, что цыгане заходят к ней, вороются у нее в комоде. Я говорю, да бабусь, брось, ну что ты? Ну я ж тебе, вот в следующий раз придут при тебе, узнаешь. Ну думаю, ладно, так немножко заговаривается. Однажды мы были с ней в Москве на похоронах моего дяди и ее сына. Ночевали в одном доме, спать нам приходилось на одном разложим диван кровати, но так как она легла рано, а я была в институте, я пришла поздно, тихонечко разделась, легла, и вдруг она как принялась меня бить, прямо лупить кулаками. «Знайте свое место! Я сколько раз вам говорила, знайте свое место!» А потом вдруг затихла, говорит, «Ой, а это Иринка наша». То есть у нее, оказывается, ее посещали черти. Она им определила место, и они все время как бы ее слушались, и все время там сидели. А тут вот ослушались, легли с ней рядом. Мне рассказал случай один брат из нашей церкви. В юности они дурака валяли, какие-то таблетки выпили и попали в сумасшедший дом. Ну, буквально на несколько дней. И, говорит, было так интересно. Мы-то быстро, говорит, отошли, уже нормальные, наблюдаем. Но всякие люди, и вот мы заметили, что такое. Сидит там бывший военный, по-моему, чуть ли не генерал или полковник. Шахматы играет, всех обыграет. Политические сведения все понимает, трактует. Цивилизованный, образованный, развитый человек. Спросил у нашего санитара, слушай, а как вот, допустим, Петр, что такое, как он сюда попал, в чем дело-то? А он говорит... У него есть один только закидон. Вот когда он идет в туалет, а потом выходит из туалета, он поднимает кверху руку, как патриций какой-нибудь, и кричит «Коня мне!» И вот и все. А он говорит, так ну из-за этого-то, что ж держать, пусть бы он дома коня-то вызывал. И вот оказывается, психиатры считают, что вот когда вот один закидон, такие люди, они опасны, они могут неожиданно выкинуть. В общем, его держали. Все признаки обострения, Володя говорил, их надо, конечно, тихонечко наблюдать. Всякие доносы пишет в милицию, как правило. Появление необоснованной враждебности замечает, скрытности. Неожиданно. Человек был нормальный, вдруг вот стал враждебно относиться. Подозрительный. Какая-то паника. Кто у нас перенес ковид? Вот моя няня, даже мой Валик. Вдруг они иногда теряются, чего делать. Ну, как последствия. Со мной надо где-то ухаживать, меня надо лечить. Вот они подойдут к столику туалетному, руки поднимут, и вдруг вот у того и другого, и вдруг забудут, чего делать. Они мне говорят, ну, подскажи, чего делать-то. Я говорю, ну-ка, братья, давайте сами вспоминайте, а то деменция начнется. Я их пугаю. А действительно, они стоят и не знают, что делать. Я думаю, надо сопротивляться. Не надо утопать в своей немощи. Кто возится с больным человеком, конечно, не надо спорить с больным. Не надо доказывать родственнику, что его убеждения неправильные. Это еще больше усугубит расстройство. И если больной относительно спокоен, конечно, надо его убедить обратиться к врачу. Практически при всех депрессивных состояниях возникает мысль о нежелании жить. Может быть, оно не связано с самоубийством, но он не хочет жить. Этим опасна депрессия. Не видит нужности своей. Или какая-то вина, какая-то греховность. Он не желает строить какие-либо планы. Когда больной обязательно знает, что будто бы у него наличие какого-то неизлечимого заболевания. Спрятать все опасные предметы, все эти бритвы, ножи, таблетки, веревки. Закрывать окна, балконы, двери. Конечно, работы много. Трудно согласиться с этим свободно, что такие люди, которые годами возятся со своими больными, особенно с деменцией, они, конечно, герои, продолжали, ушли с работы. Моя личная подруга, она очень милосердная, она добрая, но она тетушку сдала, потому что они работали, дети в школе, она и газ включала, и все, что угодно творяла. То есть она была совершенно неуправляема. И не было человека, который бы с ней остался. Помню эту тетушку при жизни. Это была такая норовистая женщина, с ней бы никто не совладал. И вот ее отвезли. Но она там прожила недолго, где-то год. Они приезжали, навещали. Они мне говорили, Ира, что делать? Что делать? Жить с ней было всей семье невозможно. Муж, она, двое детей, школьники. Невозможно было жить.
Вы слушаете передачу под названием «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня мы говорим о признаках душевных болезней и о том, как с этим нам, оставшимся рядом, быть. А я вот расскажу о двух признаках, которые мне поведал мой родной брат на Владивостоке. Его начальник, его учреждение однажды встал, минуя секретаршу, и пошел в находку 40 километров. Вот такой признак. А другой, не начальник, пришел домой, стал наливать щи, почему-то стал наливать туда одновременно и компот, и ел с удовольствием. То есть есть такие тихие признаки помешательства, которые, как говорится, поймали на 35-м километре. Палата номер 6 упоминалась, гениальная повесть Чехова, повесть о сломленном враче, не больном, а слишком умном для коллег. Поэтому он отказался от лечения других людей, он понимал, бесполезно. Еще с чем мы можем столкнуться, я сталкивался с бабушкой своей, это галлюцинации. Это восприятие несуществующих образов. Есть слуховые, это голоса, зрительные, это вот черти и змеи, тактильные, горячо-холодно, и вкусовые, вот то, что касается компота. Больной верит в их реальность, разубеждать его бесполезно и вредно. Галлюцинация является признаком обострения. Иногда они принимают даже хроническую форму. У больного нет критического отношения. Вот это признак любой болезни. У меня бабушка ходила с ножом, помнится, ночью, представляете, да? Я, мои дети, моя мама с нами жила. И вот она с большим ножом ночью ходила. А моя домохозяйка Ольга Ивановна 9 лет жила с дырой в стене. То есть у нее прекрасный дом, прекрасная квартира. Но вот в ее голове была дыра, и оттуда залазили люди и что-то воровали. Признаки деменции. При этом, конечно, меняется и личность человека. И поневоле испытываешь разные чувства. Страх или обиду, или гнев, или разочарование. Но, вы понимаете, вот эти ваши обидки никак не повлияют на ситуацию. Как-то надо от них отказываться. Есть такой синдром дерева и стекло. То есть больной впадает то в ступор, то в ненависть. То, что прежде приносило ему удовольствие и радовало, не вызывает никакого интереса. Он живет в мире фантазии. Требуется, конечно, немало сил. Что нужно делать? Ну, прежде всего, мы с этого начали. Нужно разговаривать со взрослым, как со взрослым. Это не ребенок. Вы говорите на равных. Вы признаете, что, несмотря на то, что он болен, он равный. По возрасту, по интеллекту, по всем делам. Правильно Ирина сказала, что многие психобольные – это гениальные писатели. Да Наполеон был психобольным. Это достойные, уважаемые люди, и вы должны это проявлять. Болезнь – не предмет насмешек. Когда мы готовились к эфиру, поневоле мы тут заэфирно, конечно, как-то пытались подбодрить друга с юмором, но это не предмет насмешек. Ведь над слепым никто не смеется, и все понимают, что это увечье. Его уважают, что он борется с этим. Поэтому нужно уважать и мнение, и все, что есть в этом человеке, потому что он борется. Он может вам виду не показывать, но это очень страдающие и люди, которые очень долго борются. Ваши слова должны быть четкими и понятными, как армейский приказ. Глагол существительное, никаких там сложных деепричастных оборотов. И ваше поведение должно быть для больного предсказуемым. Он для вас непредсказуем, но он должен чувствовать к вам доверие. Вы не должны его пугать своей реакцией, своим криком. Вы должны для него быть абсолютно предсказуемым. Это очень-очень важно. Вы понимаете, что вот ваш брат, это по-прежнему добрый, ласковый, но в силу болезни меняется он. А он говорит вам, что вы очень злой и хитрый, и влиять на него лучами, и, в общем, он на вас может чего угодно говорить. Правильно Ирина говорила, что в момент ступора нельзя активно вмешиваться, иначе будет ваше личное страдание.
Все человек теряет с годами – юность, красоту, здоровье, порывы честолюбия. И только глупость никогда не покидает людей.
Не допускайте, чтобы болезнь родственника превратила вашу жизнь в хаос. Вы должны по-прежнему максимально заботиться о себе. Если вы сами этого в своей жизни не сделаете, то тогда кто позаботится о вас и о вашем страдающем родственнике? Вот частная стратегия «мама» – ну, так уж устроено, видимо. Если заболел ребенок, то все время и все усилия только на него. Но вы же знаете, что в самолетах пассажирах обучают правильному поведению при катастрофах. Сначала кто одевает кислородную маску? Сначала вы, а уж потом ребенок. Профессионалы понимают, вот Михаил Неволин тоже спасатель, если родителю станет плохо, то в панике помочь его ребенку просто будет некому. Вот такое же правило есть и по отношению к психическим заболеваниям. У вас должны быть только свои интересы, только своя работа, только общение с друзьями. Ничего этого отменять нельзя. Иначе вы так измените, станете такими созависимыми, что не сможете адекватно помочь любимому человеку. Ирина, пара слов просит. Пожалуйста, Ирина Савинова.
Часто в первую очередь родственники обращаются не в специализированные учреждения, где могут они получить какую-то консультацию, квалифицированную помощь психиатра, обращаются или к другим врачам, или к целителям, экстрасенсам, нетрадиционной медицине, и потом испытывают, поезд у них уже ушел, и обратиться вспять невозможно, время потеряно. Некоторые почему боятся обращаться? Потому что большинство людей в нашей стране до сих пор связывает различные тяжелые последствия постановки на учет, как бы поражение в своих правах. Этот учет уже давно отменен, 10 лет назад, и в настоящее время визит к психиатру уже не грозит негативными последствиями. Помощь им оказывается до 15 лет по просьбе. Но бывает иногда принудительно, это уж когда такое поведение неуправляемое.
Восток-Запад. Непридуманная история.